Привет, друзья! Вы слушаете 609-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами его постоянные бессменные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин! Итак, от тем морских и водных мы переходим к темам чуть более приближенным к реальным людям. О чем же, Думнин? Или о ком же мы поговорим сегодня?
Мы поговорим об одном из крупнейших, даже, по-моему, совсем крупнейшим из коренных народов российского севера, о немцах.
Не путать да. С немцами.
Не будут с немцами, да, ни с какими.
Да, да.
Да, немцы, народ многочисленный, их почти 50 тысяч человек.
Угу.
Да. По сравнению, допустим, с широко известными чукчами, которых только 16 тысяч.
Угу.
Или, допустим, с коряками, которых всего 7,5 тысяч. Вот. Или, например, такой есть у нас народ, правда, не на севере, вот, а на Дальнем Востоке, ораки. Не орки, а ораки.
Да, да.
Так вот, их всего 2,5 сотни.
Оу, жаль. Да. Лучше больше. У них и свой язык, наверное.
Да, да, есть. Они из тунгуса-маньчжурской семьи, родственники маньчжура. А вот кому родственники немцы, долгое время было непонятно. Потому что немцы — это для разнообразия действительно их этноним.
Переводится дай угадаю. Настоящий человек.
Ну да, но ненец — это просто человек, да. Не ненец, вот это настоящий человек.
Понятно, да, да. Ну, как обычно это принято, да, это мы не случайно тут смеемся, потому что много у кого принято само название, то есть мы люди.
Настоящие люди, да.
Да, настоящие, а вокруг не совсем настоящие.
Настоящие, да.
Да, ну, Домнин, перед тем, как мы к настоящим и не очень людям перейдем, давай напомним про твое живое выступление в Москве.
Да, буквально через неделю, 29 июня, в Хидденбаре в 15 часов пройдет лекция по всевозможным дисколетам, летающим блинам, конвертопланам, экранопланам и прочей странной летающей технике. Обсудим в том числе будущее беспилотников, как мирное, так и военное. Поговорим про перспективы возвращения дирижаблей и того, в каком виде они будут представлены. Ну и о мечте фантастов еще с 19 века, о способности летать, так сказать, непосредственно человеку,
да,
без всякой громоздкой машинерии. Как бы надеваешь рюкзак и летишь.
Ага.
Билеты на mediummoda.ru. Приходите, будет познавательно.
Да. Ну а теперь к немцам.
К немцам, да. А у нас их, да, как бы в старину называли, знаешь, как?
Как? Тунгусы, наверное.
Нет, тунгусы — это эвенки. А немцев называли самоедами.
А, самоеды, да. Понятно. Окей.
До сих пор осталась порода самоедская лайка, хотя народ уже, понятно, так не называет. Почему самоеды были самые странные версии, никакого как бы самоедства на самом деле, разумеется, и не демонстрируют, и сами себе не едят.
Да.
Вот, к каннибализму тоже совершенно никак не склонны. Тут надо понимать, что это самоеды, это от старого этнонима самоядь. Вот. А это уже как бы переделка про самоедов. Да, которая просто без всякого толку была сделана людьми. На самом деле они относятся к так называемой самодийской группе. И предполагается, что пришли они из Южной Сибири, стронутые с места великим переселением народов. Где-то во втором веке, да? Они двинулись на, как бы, на север. Вот, и продвигаясь постепенно, у них начали происходить всякие перемены. То есть изначально они, судя по всему, оленеводством тоже занимались. Но занимались они им в вьючно-верховом формате. Так же, как это делают, например, в в Сибири там северные тувинцы и многие другие народы. Просто уж у них оленей больше и крупнее, и на них можно ездить. Вот. А у них постепенно, когда они двигались на север, все как бы олень мельчал, они перешли на упряжное их использование, то есть запрягать их в нарты. Судя по всему, когда они добрались до современного, так сказать, района расселения, ну, то есть окрестности полуострова Ямал, вот, часть Архангельской области, включая острова всякие, ну, например, Вайгач.
Думаю, а вот этот вот Ямало-Ненецкий автономный округ, это их, тоже, да. Тоже,
да,
про них?
Да. Есть Ямало-Ненецкий автономный округ. Есть еще Ненецкий автономный округ. Да, он как бы как часть Архангельской области. А Ямало-Ненецкий, он примыкает к Тюменской области. И раньше, как бы, да, в РСФСР... Ну, он и сейчас входит, в общем, в состав. Да, так же, как в РСФСР ходил. Ну и в Ханты-Мансийском автономном округе тоже их некоторые проживают. Они там довольно давно уже с хантами как бы...
И мансами.
В соседстве, да. Ну, в основном с хантами, да. Кое-что даже у них переняли.
Интересно.
Да, делятся традиционно на тундровых и лесных. То есть те, которые поюжнее живут. Вот, подавляющее большинство тундровые живут в тундре. Напоминаем, что тундра — это такой вид природной зоны, который севернее от лесной полосы, где есть вечная мерзлота. Вот, и, соответственно, там не жарко, скажем так. Дальше на север от тундры уже арктическая пустыня.
Ну, то есть еще не совсем пустыня, но уже и не лес.
Да, да, такая болотоватая, поросшая мхом, кустарниками, карликовыми.
Всякими березками карликовыми, да.
Да, деревцами, вот, и так далее. Много живет птиц, не так мало и животного мира, всякие лисы и песцы, те же самые северные олени, зайцы. Много всяких водных обитателей, рыб, которые важны в том числе для них, и морских млекопитающих. Например, любимая добыча, традиционная для немцев на охоте из морского зверя, это морской заяц. Тюлень такой. Да. Ну так вот, когда они туда пришли, по-видимому, они встретили там какое-то автохтонное население. Вот. И поэтому у них какие-то там остатки есть. Типа, например, того, что они, например, относятся с определенным религиозным, так сказать...
Пиететом,
да, пиететом к нерпам. При том, что вообще они как бы пришли как бы с юга, и никаких нерп не было.
Не возилось. Да, напомни, Думин, это вот когда великое переселение народов было, да?
Примерно. Да, да, да. Вот тогда их стронуло, они постепенно продвигались, и вот в средние века продвинулись до упора, собственно, и уперлись.
Пока не уперлись в океан, то есть. Да. Ледовитый.
Еще один след того, что как бы была какая-то культура до этого, значит, которая была ассимилирована, например, то, что на полуострове Ямал сохранились традиции принесения жертвенной собаки. А не оленя, как у вообще у остальных. Вот. Некоторые другие тоже данные позволяют об этом судить, типа раскопок. Вот. И также в мифологии у немцев есть такие персонажи, как Сиртя или Сихиртя. Значит, это такой народ, который когда-то жил, значит, на поверхности до прихода немцев, но потом ушел и стал жить под холмами, вообще под землей.
Ситхи.
Нет, они, значит, умеют всякие делать изделия из золота, серебра и железа. Вот, и иногда некоторые артефакты можно найти в холмах от них. Вот, и, значит, сами они боятся солнечного света, и вот поэтому под горами живут. Ну, в общем, да, еще они поняли. Маленького роста, да, в общем, да. Им остается только еще орать «Алейхамронгда!» И будут типовые гномы.
Да. Интересно.
Да, да. Есть даже, значит, разговоры о том, что с ними можно было вступать в брак, и типа там кто-то из их родов, он там происходит, в том числе от этих.
Да. Ну, мне в первую очередь, когда я такие истории слышу, сразу приходят на ум обитатели Ирландии.
Вот. Да, 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 все эти обитатели холмов у кельтов, да, всякие кельты. Альвы, свартальвы у германцев.
Которые заимствованы у кельтов, скорее всего. Да,
да, да.
Потом... В общем, да, чувствуется, да, что они как-то с кельтами соприкасались, судя по всему, некоторым образом, перед тем, как начать от них отъезжать, потому что кельты, напомним, они поехали на запад, вот, и остались в основном на западе Европы, на самом крайнем, где только можно. Вот, а эти вот оказались на севере. То есть все в разные стороны разъезжались, вот, от разных нехороших людей. И вот оказались с похожей мифологией в совершенно разных местах Евразии. Удивительно.
Да, удивительно, как люди любят изобретать и гномов всяких.
Да.
Да, ну, в общем, в любом случае, до сих пор сохраняются некоторые топонимы, которые связаны, например, с... этими самыми гномами, например, Сиртяяха, то есть гномья река, типа, и так далее.
Ух ты, класс.
Да, такие вот у них есть. Значит, что, собственно, собой представляла их культура как таковая? Народ это кочевой, занимающийся почти полностью оленеводством. А вот, в, так сказать, традиционном своем виде, то есть до революции, пока их никто не трогал, значит, они занимались преимущественно оленеводством, плюс охотой и рыбной ловлей, в том числе охотой в миновом смысле, то есть сначала били соболей, потом, когда всех их выбили, переключились на песца. И их мех практически исключительно шел либо на продажу русским, либо на уплату ясака, которым их обложили, когда они добрались. Вот, значит, но в целом это именно оленеводство. Табунное, 200-300 голов уже в 19 веке отмечалось. Вот, и выпасалась при помощи специальной собаки пастушьей, которая была надрессирована, ну, они и сейчас так и живут, надрессированы, соответственно, эти собаки сами там их пасут и не дают, например, волкам на них напасть или медведям. Вот, и летом была проблема еще с тем, чтобы их не заел гнус. Потому что гнус это плохо не только тем, что скотина нервничает, может побежать, там теряет кровь и вообще вся измученная и плохо растет. Еще и тем, что там распространены оводы. Оводы крови не пьют и вообще ничем не питаются в взрослой форме. Но есть другая поганая манера. Они внедряют своих личинок под кожу. Что приводит к образованию желваков со свищом, то есть с дыркой, из которой выведшийся овод выпадет на землю. А это портит шкуру. Вот, делает ее дырявой. По этой причине, в том числе, в тех условиях, когда это было возможно, били и дикого оленя. Потому что дикий олень в целом, как бы, ну, он не свою, не жалко, да? С другой стороны, у него более толстая, особенно зимой, шкура и не порченная вот этими самыми оводами. И, кроме того, мясо чуть более жирное, чем у большинства домашних, на которых ездят.
Угу.
Запрягая их в нарты. Хотя есть у них и способ, так сказать, сделать домашнего оленя пожирнее. Для этого, во-первых, самцов кастрируют, а во-вторых, им рога отрезают по самой хрящ.
Чтобы они не бодались?
Дело не только в том, что они будут бодаться, а еще и в том, что рога, это, надо тебе сказать, весьма затратная для организма вещь. Их надо же отращивать каждый сезон, они же как бы сбрасываются.
А-а-а, понятно.
И, соответственно, это как бы вот как у многих видов птиц, например, во время брачного периода отрастают какие-то перья длиннющие, которые такой мешают летать. Да? Вон, павлина какой хвост.
Ага.
Это все как бы демонстрация того, что, хей, видите, я увешан каким-то бессмысленным абсолютно украшательством, которое вообще в иных условиях могло бы и погубить.
Да.
Вот.
Но... И меня еще не сожрали.
Меня еще, да, не погубило. Стало быть, я крут.
Да.
Вот. Так что олень от этого делался мягким и шелковистым. Без рогов и без причиндалов. Правда, было и для рогов тоже предназначение. Так изначально били дикого оленя. Приводили домашнего, на рогах у которого размещались своего рода селок ременной. И, значит, во время гона дикие олени начинали прогонять его и бодаться с ним. А как только они рогами столкнутся, они сразу в этот селок рогами-то и попадут. И, соответственно, тут же выскочит, выпрыгнет охотник, и его копьем там в бочину. А он не убежать не может, потому что он запутался в рогах. Такой тоже был метод. А вот, например, доить как бы их, по крайней мере, до современного периода, не пробовали. Вот. Насчет сейчас не знаю. Возможно, и доят. Но традиционно такого у них не было. Они не употребляли молока и творога.
Интересно. Ну, может, это, может, там.
Может, сейчас уже.
Молоко, может, не переваривалось, да.
Но
не секрет же, да, что у большого количества населения Евразии, причем чем дальше на восток, тем больше, всякие молочные вот эти вот не перевариваются белки. Вот, и у людей в лучшем случае пучит живот, а в худшем-то им очень плохо после этого. Вот, так что да, может еще из-за этого.
Тут еще такая причина, что для них олень это вообще безотходное производство, потому что и без молока все хорошо. Потому что, например, знаешь, какое есть традиционное блюдо ненецкой кулинарии?
Какие-нибудь глаза?
Ну, нет, не надо глаза, я имел в виду что-нибудь более съедобное. Блины с кровью.
Блины с кровью, ух ты, блины с кровью.
Значит, свежую кровь от оленя, значит, разводим водой, солим, закидываем муку и месим, как для блинов, тесто.
Класс.
И вот из кровавого теста выливаем, значит, на сковороду блины.
Ну, видимо, нажористо так получается с кровью-то.
Ну, разумеется, там будешь много разбирать, знаешь.
Да.
Вот. Потом кровь употреблялась и вообще, то есть оленя забивали, вот, потрошили, после чего прям так сырьем и потребляли. Значит, отрезали ножиком куски, после чего ты, значит, в рот кладешь, но не откусываешь, а ножиком снизу вверх так вжик отрезаешь. Прямо. И так вот его ешь по кусочкам. Макаешь в свежую кровь, которую в посуду налили. Кровь могли, например, также замораживать в какой-нибудь посуде и возить в качестве зимой, в смысле, в качестве консервов. И, например, да, употреблять, так сказать, в процессе. Значит, потом олень — это шкура. Из разных мест шкуры делались разные вещи. Например, некоторые части шкуры грубые могли идти на подметки для обуви. Значит, некоторые на всякие сумки и мешки, некоторые на одежду, некоторые на покрывало для чума. Вот, в каковом чуме они обретаются. Тут надо, правда, сказать, что слово чум, оно, несмотря на то, что технически как бы чум и есть чум, это слово как бы финно-угорское. А вообще сами немцы его называют мя.
Мя?
Да. Но это тот же самый чум. То есть это конструкция вроде как у североамериканских индейцев типи, которую у нас неправильно называют вигвамом.
Да.
Да. Вигвам — это скорее аналог юрты. А вот типи — это как чум. То есть берутся жерди, как правило, еловые, длинные, из них делается конус. Есть в том числе и такая как бы главная жердь, по центру стоит немножко вбок, а она V-образной такой скобой из жердочек внутри как бы фиксирует. И заодно предоставляет место, куда можно всякое вешать. Например, крюк для котла. Потому что по центру будет очаг. Значит, очаг разводит не просто так, а на железном листе. Ну, чтобы, к чертовой матери, не сгореть всем.
Ну да, логично.
Да. Покрывается все это зимой. Ну, то есть, сейчас, понятно, покрывается брезентом купленным. Вот, но традиционно покрывалось зимой шкурами в два слоя, чтобы между ними был промежуток воздуха и, так сказать...
Чтобы теплее было, да.
Было теплее. Спать. Но это если есть. То есть где-то 60 шкур уходило на средних размеров чум. Если он большой, то больше. Если, как правило, чем более толстые чумы конические, тем он более вместительный и богатый. А чем он более остроконечный, подобный игле, как говорят немцы, тем это явный признак, что там живет какой-то бедняк-одиночка, считай. Могли жить бедняки по две семьи в один чум, чтобы проще было кооперироваться. На центральную эту самую жертву вешались в том числе изображения всяких там духов предков, богов. Если это была шаманская юрта, там обязательно висело изображение птицы Минлей.
Что за птица такая?
Гигантская птица, которая, когда машет крыльями, поднимается ветер, когда крыльями хлопает, происходит гром. Вот. И, короче, опасная тварина. Как бы повинуется местному верховному богу Нуму, он же Ном, он же Ноб, и он же почему-то Лом. Это потому что не только у немцев, насколько я понимаю его. Короче, это местный верховный бог, такой создатель. Но он как бы напрямую не взаимодействует с миром. Вместо этого, по его указаниям и инструкциям, вот всякие то птицы, то другие божества
посылает своих приспешников.
Да, да. Значит, и, соответственно, если Нума — это как бы добрый бог, то его антипод из как бы подземного мира — Нга. И они как бы конкурируют и борются. При этом они признают как бы право другого на существование.
Какие благородные.
Ну, типа того. Там вообще такая вот дихотомия. Вот. Значит, возвращаясь к более насущным вопросам. Значит, олени круглый год на подножном корме. То есть зимой они разрывают снег и едят ягель из-под снега.
Удобно.
Да, очень удобная вещь. Поэтому с ними круглогодично возились. Но при этом на зиму все-таки часть стада часто забивали. Мясо могли закоптить, засолить. Но это, правда, уже в относительно современное время, потому что они соль была дорогая. Вот. И, кстати, не путайте этих самых немцев с их близкими родичами, типа нганосанов, которые употребляют капальхем.
А то есть что?
Ферментированный и закопанный в болоте оленьи туши продукт, ага, который жрать, кроме как вот нганосаны и прочие, никто не рискует.
Да. Как сюрстрёминг, только из оленя.
Да, только дуба дать можно аж бегом, да, если от, не быть.
От сюрстрёминга тоже можно, если, ну, много его съесть.
Ну да, вот, да, видимо, это та же самая фигня. Короче, угу, все это из-за недостатка соли и ресурсов для консервирования.
Да.
Немцы,
ну, в принципе,
ничего подобного не делают.
Да, понятно, что с солью напряженка, потому что соль просто так не достанешь, если у тебя нету там какой-то развитой технологии.
Да,
и если ты, да, да, если ты кочевой народ, тебе этим заниматься некогда, и, в общем, и негде. И поэтому они соль могут получить только в виде торговли. Да, ну, понятное дело, сейчас можно ее не только в виде торговли, да, получить, там, куда-нибудь приехать, населенный пункт, там, приобрести. Вот, но самый простой способ получается, действительно, видимо, либо закоптить, либо зарыть.
Да, да. Зимой еще проще, просто все это замораживается и,
да, да,
размещается снаружи где-нибудь, да, так, чтобы дикие звери и птицы не поели. Сразу, кстати, скажу, что у немцев традиционно, если они не использовали никаких хозяйственных построек к чуму, то есть вещи, которые не использовались прямо сейчас, они просто оставались на нартах там где-нибудь, пока не понадобятся. Либо, если они еще долго не понадобятся, на нартах надо ездить туда-сюда, просто оставляли где-нибудь там в тюках, там, к какому-нибудь дереву привязанные, чтобы там их не замочило сильно.
Uh-huh.
Такого, чтобы взять чужое, у немцев даже и не было никогда. То есть никто не боялся, что украдут. Тут, правда, еще такой момент, что как бы качественной разницы между богатством и бедностью особо в таких условиях нет, поэтому какой смысл воровать, если у тебя все то же самое?
Да.
Как бы.
Всех одно и то же.
Да. Кочевали они на большие расстояния, то есть от 500 до 1000 километров.
Это немало, да.
Это немало, да. Для этого требуется идти переходами по 25 километров. Каждые 25 километров оленям надо давать воздуху, чтобы они могли попить и отдохнуть. Видите ли, в чем дело? У оленей, как у некоторых других родственников, включая даже наших коров, есть кости в сердце.
Ага.
Да, для оленей это позволяет им, собственно, бегать, не страдая от разрыва сердца на бегу. А для коров кое-какие кости в сердце нужны просто потому, что одно вымя потребляет огромное количество крови в сутки. Потому что молоко, если что, это, собственно, кровь и есть теперь, так сказать, преобразованная вымием. Если бы у них не было такого замечательного сердца, то никакого молока бы тоже не получалось.
Да, да.
Соответственно, зимой они уходили на юг лесной, так сказать, полосе и тусовались там, где дров можно нарубить, чтобы не замерзнуть. А летом, наоборот, уходили далеко, чтобы выпасать оленей и там, заодно пробавляться рыбной ловлей и охотой на морского зверя. Так я не забыл про зверей, медведи, белые и бурые, соответственно, есть.
Ага.
Белого и бурого медведя били, причем если белый медведь считался за, ну, медведь и медведь, зверь и зверь,
да,
его бить могли так. Он, когда видит человека, он встает на задние лапы, чтобы напугать.
Ага.
Его, соответственно, старались поразить копьем в сердце. Ну, а когда появилось ружье, то и ружье в сердце.
Стало гораздо проще, когда появилось, да, ружье.
Гораздо проще, да. Но в любом случае, даже из ружья могло с первого раза не получиться. И поэтому надо было держать рядом нарты, чтобы в случае чего тут уже на них скачить и убегать.
Драйв-бай-шутинг у них фактически, практически.
Ну, да, 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 и убегать. Соответственно, пока либо не перезарядишь ружье, либо медведь не устанет и там не упадет, не умрет. Вот что-то такое. Ели у него сало, и популярна была шкура. Дело в том, что у немцев традиционно считается, что белое одеяние самое нарядное. Ну, по понятным причинам его, как бы, поди найди это белое одеяние,
да, да,
только,
да,
вот у медведя отнимать.
Угу.
А вот бурый медведь — это совершенно другое дело, что, кстати, тоже подтверждает гипотезу о том, что они пришли с юга, из лесной еще земли. Бурый медведь — они священный. Князь-медведь.
Угу.
Ну, как и для нас, в принципе. То есть, традиционно, значит, когда его, значит, встречали и готовились стрелять, обязательно с ним вели разговоры.
Задушевные.
Задушевные, да. Как бы с тем, чтобы как-то обосновать все это дело.
Да.
Выказывали ему всяческое уважение и т.д. и т.п. А иначе считали, что придут другие медведи и отомстят. Такое вот тотемное, как бы, представление. И вот шкуру бурого медведя ни в коем случае не продавали, а делали из нее всякие козырные вещи.
Mm-hmm.
Да. Мясо ели, считалось тоже за деликатес. У белого медведя в основном питались салом и шкурой. Мясо ели ограничено, ну и, разумеется, ни в коем случае не ели внутренние органы, потому что у белого медведя есть поганая особенность запасать витамин А в печени.
Да.
В таком количестве, от которого можно всем становищам отдать Богу душу.
Угу.
Да. Еще били, как я уже сказал, всякую морскую живность, типа нерпы и этого самого тюленей разного пошиба. И моржей. С моржами, в общем, очень много геморроя, потому что непонятно еще, ты его убьешь или он тебя, но зато у моржа есть очень ценный ресурс. Какой?
Бивень.
Бивень, его, да.
Да.
И делание поделок из бивни — это важная часть, да, была. За большие деньги могли продавать. Еще, кстати, они были не прочь из мамонтового бивня, когда находили. Mm-hmm.
Они, ну, считали, у них там, что, видимо, этого добра хватает.
А дело в том, что когда вот пирамиды египетские, как бы, строили, на вот этой территории доживали последние мамонты еще.
Mm-hmm.
Они все туда ушли, кто остался, и там все и попеременно. Соответственно, немцы считали, что мамонт — это звери подгорные, вот эти самые гномы и сиртия, и там,
да, разводят. Привечают мамонты.
Да. Угу. У нас, между прочим, у русских тоже считалось, что есть, значит, звери индрик, который, значит, живет в подземелье, потому что земля его не носит, и у него есть бивень такой. Понятно, что это просто мамонтовый бивень, когда мы находили, и тоже были гораздо всякие поделки пускать. Но в честь вот этих всех суеверий назван ископаемый зверь.
Индрикотерий.
Да, индрикотерий. На носорога похож, такого мохнатого.
Да, он похож на носорога, только он сильно выше, и у него шея вытянутые, да, довольно-таки, да.
И бивень у него такой более коренастый такой.
Ага.
На носу. Да, значит, рыба в том числе важную роль играла. Всякие осетры, щука. По-ненецки щуку называют кусачая рыба.
Кусачая, ага.
Да, он действительно норовит укусить. Всякие там умули, сиг, вот это все часто употребляли в вареном виде, значит, варили бульон, после чего вынимали мясо, съедали его, а потом уже бульон. Mm-hmm. Когда появились контакты с русскими, они стали покупать ржаную муку, и этой ржаной мукой густо заправлять суп.
Классно.
Да. Потому что своей муки у них, как вы понимаете, нет. Еще один важный предмет, которым они торговали с русскими, это топоры и пилы.
Потому что тоже своего производства не налажено.
Ну, нет, смотри, они наладились, например, ножи ковать.
А-а-а.
Но все-таки ножи — это ножи, а пилы — это пилы, поэтому...
Да, технологическая цепочка иная у пил.
Да. Соответственно, в определенные периоды они питались также и птицею. Вот в книжках Волкова про изумрудный город был такой момент, когда описывается племя марранов, над которым контроль в итоге захватил Урфинджус и собрал из них орду завоевателей. Так вот, до его прихода они не знали огня, и поэтому у них был очень ограниченный набор всякого инструментария. Они занимались тем, что когда выводится молодняк, плохо умеющий летать, уток на озере, устраивали облавы и били его камнями из прощей. После чего солили их и запасали в пещерах. Это Александр Мельничич не из пальца высасывал, а как раз он знал, о чем говорит. Потому что так делают многие, в том числе и немцы тоже делали. У них был важный период в году, когда гуси значит, линяют старые и плохо летают из-за этого. И одновременно у них подрастает молодняк, который уже представляет собой какую-то пищевую ценность, но при этом еще толком не умеет летать. Вот пока, значит, они не могут улететь, немцы устраивали тоже облавы и били их из луков. Луки у немцев применялись, несмотря на пришествие огнестрела вместе с казаками, вплоть до 20 века. Все эти анекдоты про то, что, так сказать, заблудились мы, постреляй, вдруг кто услышит. Раз выстрелил, два выстрелил, перестал. Стрелы кончились. Да. На самом деле лук у них классный. От 1,5 до 2 метров в длину. Сложный. Из, значит, комбинации березы с сосной. Укрепленный, значит, берестой, клеем рыбным, всякими сухожилиями и прочим. Короче, это хороший лук-то. Нешуточный. То есть он и длинный, и одновременно композитный. Это, конечно, не монгольский, но, блин, тут условия, это, знаешь, не располагают.
Да уж.
Всякие стрелы, например, чтобы бить крупную дичину, тех же самых песцов, условно, применялись стрелы с граненым наконечником. Опять же, они их сами выковывали. А для того, чтобы бить птицу, использовался такой, знаете, как вилка двузубая, рогаткой такой наконечник. Но чтобы эту птицу не порвало в мелкие клочья, такие много кто использует. И русские, кстати, тоже. Правда, у русских охотничья стрела вот это была на мелкую птицу такая, знаешь, на кисть руки похожая, да, знаешь, такой как бы.
Чтобы зацепить, да. Чтобы...
Ну, чтобы ее сшибить и оглушить, но при этом не порвать ноги в площади.
Логично.
А белку, например, и прочую ценную пушную добычу специальной тупоконечной стрелой.
Чтобы не попортить шкуру.
Да, чтобы не попортить шкуру. Вот, так что у немцев с этим тоже был полный порядок. Интересно, что... как бы в производстве шкур очень большую роль играли телята. Например, даже новорожденных телят, не успев толком дойти оклематься, часто резали для того, чтобы особо ценные шкуры получить. Из таких делали разные предметы одежды. Кстати, про одежду. Типичные местные, как бы, одеяния, как и по всей округе, это малица, то есть такая рубаха, надеваемая сверху через голову. Вот. Из шкуры меховой. Такие же штаны. Вот. И ботинки, эти самые, сапоги. Зимние и теплые, летние из более легкой кожи. Из кожаной такой галошей надетой на манер лапти и тоже подвязанной веревочками. Ну, чтобы, когда по болоту будешь ходить, не размокло все это. Вот. На голову, соответственно, надевались капюшоны и в таком вот виде, собственно, и ходили зимой, ничего, не мерзло. Чтобы различать, где чьи стада, применяли разные способы по мельчании оленей. Например, вырезание им на плече клейма. Именно вырезание, не выжигание, да, вырезание ножек. И клеймо это наследовалось, значит, в роду младшим сыном, который оставался на корню. Так у многих народов, у монголов, например, тоже. Наследником считается младший сын, отчигин, которому надо дохаживать родителей. А старшие забирают часть стада и уходят. Вот то же самое и у кочевников оленеводов. Они придумывают себе какое-нибудь другое клеймо. Еще был вариант делать специальные вырезки им на ушах. Особые формы. Допустим, клинышком или еще. И так, кстати, и сейчас делают с коровами иногда. Правда, сейчас уже не вырезают ничего, а просто приделывают им бирку на ухо.
Да. А сейчас так и с оленями делают, с бирками?
Я подозреваю, что кто-то, может, и делает, но...
Понятно. А многие, наверное, все-таки традиционным способом.
Да, наверное. Хотя цивилизация доходит уже далеко.
Это правда.
Да. Часто бывало так, что те, у кого оленей было мало, 10-20, это мало по местным меркам. За определенную плату давали их пасти более богатым и многоленным, так сказать, товарищам. А сами шли заниматься чем-нибудь другим. Более, так сказать, осмысленным. Например, охотой. Кстати, профессиональных ремесленников немцы не знали, просто потому что крупных становищ обычно не делалось, только летом. Вот, а зимой становище типичное там, ну, 5 чугунов, ну, 6. Ну, тут особо не нужно никаких специалистов-ремесленников, все делают сами для себя.
Все сами умеют делать.
Хотя бывало, да, такое, что ходили легенды о том, что в таком-то становище там с такими-то кочует особо крутой специалист по, например, изготовлению нарт. Вот, к нему иногда могли обратиться какие-нибудь богатые товарищи и попросить его сделать нарты для них. Но это было таким разовым в основном делом, и представлял собой не столько способ заработка, сколько способ понятия своего авторитета. Да. Вот, соответственно, как на этих оленях, на этих нартах с оленями ездили? Запрягали, значит, оленей веером и управляем при помощи такой, как бы, вожжи с левой стороны и ехали на этих нартах. Считалось, что ходить пешком признак нищеброда.
Классно.
У которого нет оленей. Поэтому даже на небольшое расстояние старались ехать на нартах. Практиковали и практикуют разные сейчас и лыжи, в том числе летом, чтобы в болото не проваливаться.
Да, я вот видел фотографии, пока ты говорил, думаю, что это они по полю едут, там травы по пояс, и олени запряжены в сани в какие-то вот непонятные. В общем, ну, я смотрю, они и зимой, и летом катаются на
оленях. И зимой, и летом. Я тебе скажу, вот что, у русских сани считались традиционно более почетным видом транспорта, чем колесный. В особо торжественных случаях сани, например, на свадьбу, могли использоваться даже летом.
Понятно.
Поэтому все эти разговоры про то, что летом на санях ездил тележного скрипа, боялся, это просто непонимание старой традиции. У нас у всяких бояр тоже считалось, что, например, даже через дорогу, в общем-то, перейти к соседу вот в терем, и то, как бы, пешком не совсем солидно, предполагалось, что надо запрячь хоть маленький какой-нибудь вазок, да, и переехать улицу в нем.
Класс.
Как-то так. Ну вот, соответственно, предполагается несколько видов этих лыж, как просто деревянные, так и подбитые разным видом кожи и меха. Вот. Вот у нас, например, сейчас пластиковые лыжи, они в этом не нуждаются. А раньше, помните, в Советском Союзе деревянные когда были?
Угу.
И тогда чуть ли не все лыжники, значит, выйдя зимой и походив немного на лыжах, произносили фразу: «Да, мазь я, кажется, подобрал правильно».
Да, мастика называется, да.
Да, угу. Такую, знаете, в брусочках такой продавали, и надо было натирать ей долго и мучительно лыжи, Вот, чтобы, соответственно, они лучше скользили. Сейчас пластиковая она особо не нужна, хотя известны всякие анекдотические случаи, когда в каком-то соревновании какой-то там лыжник, там по снегу надо было идти, который требовал, в общем-то, мази. Но там был и другой участок, на котором можно было бежать коньковым способом, а с мазью этого не получится. По-моему, как-то какая-то такая была история.
Да.
Он сделал следующим образом. Просто приклеил полоски из какого-то материала к лыжам и прошел то место, где надо было с мазью, а потом их ободрал и побежал коньку. И ему засчитали победу, хотя другие протестовали, говорили, что это жульничество. Судьи постановили, что... Причем жульничество. Вам никто не запрещал, в общем-то, то же самое сделать. Просто выдумка, как бы. Ну так вот, соответственно, они лыжи вот такими вот мехом снизу покрывают. Значит, что касается еще использования дерева, я забыл сказать, что летом чум традиционно покрывался берестой. В этом они не как бы не уникальны. Например, эвенки те же самые, потому что они живут в лесу сосновом. Они традиционно летний чум делали из сосновой коры.
Mm-hmm.
Да. А, соответственно, у немцев из отваренной и в три слоя такими как бы пластинами сэндвич делали как? Значит, берем полоски вареной этой самой бересты, кладем их там несколько... вплотную, чтобы получался квадратный щит такой у нас, да? Крест-накрест. Сверху укладываем еще несколько. Поперек, то есть, да? И третий слой опять вдоль, да? Получается такой вот перекрестная панель такая, которая как раз очень хорошо защищает от ветра, не разваливается. И для проклейки использовался клей, сделанный из рыбы, рыбьего жира и прочего такого. Рыбий жир вообще широко использовался, так же, как и ворвань, добытая из всякого моржа с тюленем. Для обработки шкур, вот, для пропитки всяких ремней из кожи, потому что, например, чтобы ловить оленя, использовался ременной аркан. Вот, и его надо было обязательно промасливать, чтобы он не гнил. Изловив морского зайца вот этого, они его, знаешь, вот так, как картошку чистят, обдирали его прямо с туши. То есть, именно вот так ремешком срезали по спирали от головы до хвоста, разматывая, так сказать, эту шкуру, ремешком буквально в два пальца шириной. Вот, и получалось 50-60 метров ремня.
Ух ты!
Которые потом протаскивали через такой инструмент, вроде такой плошки с дыркой, куда сало, рыбьего жира там напихивали, короче, чтобы его промазать. Вот, таким вот образом. Значит, что еще из дичины я забыл? Помимо гусей, били в том числе куропаток и варили из них суп. А перья от гусей и куропаток, знаешь, на что употребляли?
На что?
Ну, во-первых, для стрела перья не нужно.
А, логично, логично. Пера,
а во-вторых, спать надо на чем-то. Подушки набивали.
Подушки набивали?
Делаем из меха мешок, набиваем его пухом и небольшим пером, получается подушка, на которой можно спать. Вот, так что... Вот, вот как-то так. Для охоты применили всякие хитрости. Например, нерпа, когда выбирается погреться на солнышко, она полминуты спит, полминуты озирается, не подбирается ли кто.
Какая хитренькая.
Не замерзла ли лунка. Поэтому немцы наладили еще подползать к ним по полминуты, так сказать, после чего замирать. Такой, знаете, на стелс в некоторых видеоиграх, похоже.
Да, Splinter Cell, да.
Ну вот, примерно так, да. Подбирались и били ее палкой по башке. Кроме того, кстати, чтобы не бегать за каждым зверем, тем же песом, на них стояли всевозможные ловушки. Например, могли делать такую. Вбиваем колышки, так что получается такой своего рода, как это сказать, коридорчик между ними. Uh-huh, uh-huh. В который можно зайти только вот с одной стороны. Размещаем там приманку, например, какую-нибудь тухлую какую-нибудь птицу. Вот, или что-нибудь в этом духе. Рыбину какую-нибудь. Что там, писы вонючие любят. И, как бы, чтобы к ней попасть, нужно сдвинуть с дороги колышек. А колышек этот поддерживает какую-нибудь конструкцию, типа бревна сверху, которая сверху падает и карачу песцу.
Класс.
Использовались даже торсионные механизмы. Представляешь, что если сухожилие делался такой пучок, в него вставляем палку, угу, и крутим ее, как бы, вокруг оси, по которой этот пучок идет. Он, соответственно, как бы закручивается и натягивается, и поэтому, если ее отпустить, то она, соответственно, в противоположную сторону стукнет. Ну, как это в Риме делали с катапультами.
Ага. На ты такой думаешь, же основе. Торсионные, я уж подумал. Торсионные, да, поля.
Нет, не эти. Нормальные торсионы. Торсион вполне обычный механизм, который использовался еще бог знает когда. Вот, да, такой тоже использовали, чтобы пристукнуть. Минусом подобных ловушек считалось то, что их надо часто объезжать, потому что если объезжать не часто, то его там уже съедят его товарищи. Песца-то этого самого.
Угу.
Вот. Были также и разные другие, которые позволяли каким-нибудь образом, допустим, в селок какой-нибудь ловить и так далее. А когда русские стали привозить железные капканы, это дело пошло просто на ура. Капканы разлетались прям как горячие пирожки. Надо вам, кстати, сказать, что все эти ловушки точно так же использовались и русскими охотниками, в том числе на медведя. Я, например, видел фотографию медведя, попавшего в такую вот. Делается такой, как бы, вроде домика, вот, с приманкой внутри, и, значит, настороженное сверху тяжеленное бревно. Ага. Медведь залезает в такое оконце, сдвигает опору, после чего бревном-то сверху и бах, как хищника в кино Шварценеггер, помните, у контрапупил?
Да.
Ну вот, примерно то же самое. Соответственно, такое использовалось даже при ловле, например, морских животных. Когда начали привозить крючки всякие, укрепляли их на лунке, приделав к крючку этому веревку, зацепленную другим концом за бревно. Так, чтобы тюлень вылезти мог, не зацепившись, а вот залезть обратно в лунку, не зацепившись и не попавшись на крючок, не мог. А уплыть далеко он не может, потому что его держит бревно, не пролезающее в лунку на веревке. Тут-то ему и карачун.
Класс.
Да. В том числе, например, использовали собак на охоте. Надо вообще сказать, что с собаками отношения у немцев сложные, потому что у, например, западной части немцев, которые не владеют оленями, распространена езда на собачьих упряжках.
Ага.
Да. Но в целом для немцев это не характерно, и немцы вообще относятся к собачьему транспорту традиционно презрительно.
Вот, не солидно.
Олень гораздо лучше, да.
Ага.
Но, да, те, кто мог, те тоже использовали характерную вот эту вот модель с запряжкой и веером, где, значит, каждой собаке там по 5-6 их запрягали, периодически меняя им сторону, просто потому что при таком способе запряжки нагрузка на собаку идет то все время с одного бока. Чтобы ее не скособочило нахрен, их надо было постоянно менять сторонами. Да. Между прочим, из добытых осетров, в том числе, ценность для немцев имела и их кожа прочная. Осетровую кожу использовали для того, чтобы делать, например, сумочки красивые. Что касается рыбной ловли-то? Били гарпунами, но это для детей считалось способом, которым делать нечего. Использовали в основном всякий засадный способ, то есть перемет, например. Это как вроде пассивные удочки. С как бы веревкой, на которой куча поводков, то есть ответвлений от нее тонких. На каждом из которых крючок, на крючке наживка. Соответственно, рыбы, наловившись в достаточном количестве, через некоторое время вытаскиваются с переметом на сушу. Такое много где используется. И, например, на Черном море тоже переметы ставятся. И на Балтике тоже, кстати. Рыбаки выходят, ставят с поплавками переметы, уходят. А на утро приплывают, а там уже все сидят, насадившиеся. Можно их забирать. Пользовались также такими явлениями, как замор. Там, где на Обе жили немцы. Что такое замор, знаешь?
Ну, замор? Что такое замор?
И когда из-за определенных процессов кислород кончается под льдом, и вот, рыба начинает сама выскакивать из проруби. Вот ее можно как раз хватать и носить. Моя бабушка Анна Семеновна рассказывала, что такое было, по-моему, в кожанах у них пока.
Интересно.
Да, зимой, но они что-то, по-моему, не хотели брать, опасаясь того, что, может, она уже начала разлагаться, съешь такого и... Значит, из предметов обихода. Уже упомянутые мной топоры, пилы, покупавшиеся у русских традиционно, ну и сейчас, разумеется, тоже. Ножики, делавшиеся самостоятельно, в основном путем рециклинга всякого металлолома. Например, сломавшегося старого капхана. Купленного, опять же, у русских. Шильца для проделывания дыр в шкурах и не только в шкурах.
Это важно. Дыр там надо делать много, если все это связывается.
Сшивать, да.
Сшивается.
И лучковые сверла для того, чтобы вертить дырки всякие в дереве. Для тех, кто не понимает, как это выглядит, скорее всего, лук как оружие появился уже после того, как было изобретено как бы сверло с луком. То есть представьте себе, что как бы вот лук, самый банальный, представьте, небольшой такой. Возьмите ручной бур, ну то есть, который выглядит как отвертка, только со сверлом вместо жала. И как бы вставьте его так, чтобы его кольцом обхватывала тетива. После этого вы, если будете удерживать мягко пальцами этот бур и вводить из стороны в сторону луком, за счет того, что веревка будет ходить от тетивы туда-сюда, ваше сверло будет вертеться с высокой скоростью. По всей видимости, таким образом не, собственно, сверла первыми появились, а знаешь что?
Что же?
Способ разведения огнетрением.
Угу.
И многие из нас, кто в детстве начитался про то, как там дикари разводят огонь трением, да, пытались трением чего-то развести, но развели себе разве что скепсис в отношении авторов книжек, которые сами не знают, что пишут.
Да, это надо очень ловко все делать, долго практиковаться.
Вот, собственно, уметь. Да, самый как бы рациональный способ был, как раз бралась палка маленькая, вставлялась в выемку дерева, в которое было насыпано всяких там сухих листьев и прочего для затравки, и на нее надевался лучок вот этот вот. И, вводя лучком из стороны в сторону, добивались того, что она вертелась с нечеловеческой скоростью, и от этого, собственно, трение и получалось такое, которое могло дать, собственно, огонь на сухие листья, а потом уже и на само дерево. Да, так что это все дело древнее, немцы тут не уникальны. В целом у них в основном деревянное хозяйство, нарты из дерева, конструкция для чума из дерева, лыжи из дерева, часть, например, предметов домашнего обихода, такие как люлька для младенца, идолы и были тоже из дерева. В основном ель, береза плюс лиственница. Но в целом, как бы, именно ель и береза, то, что, как бы, было. Использовались, кстати, и сети. Сети заимствованы у русских, так же, как и пеньковая веревка. Просто у русских покупалась пеньковая веревка, которой у самих немцев не было. Расплеталась, так как поморы делают, и плелась сеть. Вот, так что тут тоже, видите, такой культурный обмен. Сетями загоняли рыбу и морских млекопитающих с двух лодок. Лодки в основном долбленые. Ну, по понятным причинам, потому что это самый простой способ.
Угу.
Более крупную лодку делали из шкур. Тоже. Вот как каяки всякие, униаки, вот эти вот обитатели побережья.
Uh-huh.
В том числе. Так что из бересты, да, из коры, всякое. Ну, это оно, в общем-то, у всех одно и то же. Кто в регионе жил, они все пользовались примерно одинаковыми плавсредствами. И далеко от берега, конечно, не отходили. Значит, немножко подробнее про быт. Значит, почему чум? Вот, почему он такой вот конической формы? Как ты думаешь?
Чтобы дым выходил легче.
Ну, это понятно. А еще чтобы снег сваливался сразу.
А, да, логично.
Потому что это жилище-то не постоянное. Его постоянно надо собирать и разбирать. Если мы каждый раз будем еще с него полпуда снега исчищать.
Да.
Вот, это да. Будет очень долго. Поэтому
да и потом оно еще конечно поломается, да.
Да, к тому же оно поломается, цыреет, это все вредно. Да, значит, где-то 30-40 шестов нужно было на то, чтобы конструировать средних размеров чум. Вот эти шесты возились с собой. Для них выделялись специальные нарты для перевозки этой конструкции. Вот, на отдельных нартах, насколько я понимаю, ехала покрышка, то есть из шкуры или из бересты сделанная, которая его покрывала сверху. То, что вот у степняков войлоки, а у них вот эти вот из шкур покрышки. За счет вот этой вот гибкости конструкции можно было чум делать разным в зависимости от надобности. Обычно зимний чум делался больше, чем летний. Вот, летний, наоборот, меньше. Соответственно, часть жердей, вот этих шестов, не употреблялась. Для того, чтобы это все сверху не развалилось, как бы там обвязывали таким, как бы, прочным ремнем сверху их, чтобы это все не посыпалось. А нижние концы заострены и вбиваются в землю, как колышки современной палатки. Для того, чтобы ремни сверху было удобнее продевать, и не соскальзывали прочее, сверлились дырки сквозные в жердях. И через них продевался вот самый ремень. Так что ничего не разваливалось, на голову тебе не упадет, пока ты спишь. И из мебели внутри столик маленький и низенький.
Он на ножках или на чем-нибудь?
На ножках. Но ножки такие, совсем маленькие, сантиметров 20 там в высоту.
Понятно.
То есть он, чтобы на полу сидеть и перед ним как бы жрать. Как у японцев.
Ну, понятно. Угу.
Вот. И, соответственно, традиционно он вообще-то был для главы чума. А также для гостя. Ему могли дать.
То есть за столиком есть.
Да. Все остальные жрите... Как получается.
Сидячи, да, без ничего. Понятно.
Ну, как-то так, да. Да. Вот, получалось вот так вот. Значит, считалось, что когда перекочевываешь, место надо оставлять максимально чистым. Понятно, что это и просто вежливо, но как бы это объяснялось тем, что после того, как люди уходят, на опустевшее становище приходит злой дух. И по всяким там остаткам может наслать на вас порчу.
Mm-hmm.
Особенно опасным считалось оставлять постриженные волосы и ногти. Это типично для всей планеты. Верование в то, что всякие ногти и прочее можно использовать для того, чтобы наколдовать там порчу и прочее.
Да, корабль на Гальфар наколдовать.
Ну, в том числе, да, кстати. Я уверен, что изначально смыслом всей этой темы с Нагльфаром был как раз боение порчи. И потом только он уже рационализировался. Разные женщины, специализирующиеся на делании маникюров по профессии, часто сталкиваются с сумасшедшими, которые требуют отдать им обрезки ногтей.
Ух ты!
А когда им объясняют, что все обрезки ногтей кладутся в специальный крематорий для ногтей, вот, у маникюрщиков такие в ходу, и отдать можно только золу какую-то, начинают истерить.
Пепел. Хотите его похоронить? Да.
Ну, да, боятся, видите. Как говорил капитан Немо из книжки, где только не встретишь сегодня дикарей.
Да,
вот когда ему там пришли, тут на острове дикарей. Это удивительно, да? На острове дикарей. Где только тут дикарей не найдешь на земле.
Угу.
Как бы тролли. Так вот, еще был такой отрицательный персонаж, пока я не забыл. Нылека. Это нечто типа злого духа или колдуна, который в фольклоре у них часто как бы с богатыми ассоциировался. И у них вообще фольклор такой, знаете, очень простой, незатейливый. Я, когда его читал в детстве, просто охреневал. Ну так вот, я в детстве читал сказку, ненецкую как раз, про то, что было, значит, трое сыновей у бедной вдовы. И, значит, она решила их отправить, чтобы они чем-нибудь занялись полезным. Они сидели у нее на шее. И дала, значит, в дорогу лепешки. Вот эти вот кровавые, да?
Да.
Старший сын, значит, шел-шел, и лепешки есть не стал, потому что они показались ему черствыми и несъедобными, и он их выкинул.
Дошел он
до чума, значит, другого, и ему там старуха дала поесть. И сказала, что если хочешь сделать большое дело, то иди к колодцу. В некоторых версиях там не колодец, а просто яма имеется в виду. Или такое маленькое-маленькое озерцо. То, что у нас называется оконце, да? То есть, как бы не родник, что он очень большой, но и не озеро, потому что он, ну...
Ну, типа пруд какой-нибудь.
Да, маленький такой, маленький, да. Но естественного происхождения, да.
Угу.
И, соответственно, вычерпай все звезды, которые там увидишь. И, значит, стал он черпать и не смог этого сделать, потому что звезды еще не убавлялись. Да. Вот, а силы
как
у него
он не черпал.
Иссякли, да. И то же самое сделал и второй, тоже ни с чем вернулся, и только младший пошел и поел все-таки лепешек, которые дала ему мать. И от угощения старухи в чуме отказался, сказав, что у него есть материнская стряпня. И ему как раз удалось вычерпать, значит, все звезды. Ну, то есть, грубо говоря, воду вычерпать из этого колодца. И тогда ему старуха это сказала, что злобный Нылека прятал на дне, значит, свое сердце. Потому что боялся, что солнце сожжет его. И теперь, когда вычерпал этот колодец, то и к Рачу не пришел Нылеке. И все его стада теперь, значит, принадлежат всем. Опять. И, в общем, он повел эти стада и раздал их всем и себе. Ну, то есть, мы тут видим, очевидно, опять период разложения родоплеменного строя с легендами про то, что вот раньше это было по-другому, раньше-то у всех все было поровну, теперь одни разбогатели, а другие обеднели. И действительно, многие, кто остался без оленей, те либо вынуждены были переквалифицироваться на что-то другое, на охоту, допустим, или рыбную ловлю в основном, либо идти в такие, знаете, зависимые пастухи. Не знаю, как это у них называется, у как бы у степных кочевников. Вот, это, собственно, как бы пастухи, они вроде как бы как крепостные, да, у оседлых. То есть они пасут чужие стада в обмен на какую-то там долю. У них могут быть свои небольшие совсем стада, которые они пасут вместе с как бы господскими, чтобы и поработать, и свое тоже сберечь. Вот. И они таким образом получаются в экономической зависимости. Вот у немцев было точно так же. Сейчас уже, наверное, не так. Вот. Сейчас для немцев, наверное, гораздо больше интерес представляет получение денег от нефтяников, которые...
Да уж.
Я слышал историю, значит, ездил в Ахтовик с узбеками, значит, туда, в Ямало-Ненецкий как раз. И его, значит, узбеки, единственного русского, сказали, иди ты к этому немцу, вот, мы его боимся. Надо было о чем-то там договариваться. Но он приходит, ненец сидит вдрызг пьяный и с огромным ножом.
Понятно, почему они его боятся.
Конечно. Он его кое-как там того, привычный к буйным алкоголикам, видимо,
да,
утихомирил. Вот. Узбеки его сильно уважали за это. И,
вот, у узбеков просто так не принято сидеть пьяным и с ножом.
Узбеков просто с ножом, видимо.
Да, не да, можно накуренным сидеть с ножом,
да, с ножом.
А пьяным с ножом не положено.
Да. Ну там он говорил, что нож был какой-то очень большой такой.
Да,
на
понятно.
Мачете.
Тесак. Да, мачете, да.
Да. Кстати, водку немцы, да, с средних веков еще охотно покупали в обмен на шкуры. Сейчас им всячески внушают трезвость, потому что, сами понимаете, как бы все эти народы...
Водка-яд.
Водка-яд, да. Я вот, да. На меня вот можно посмотреть, да, тоже.
Угу.
Короче, в чуме внутри было как бы несколько частей. Ну, так же, как и в юрте у степных кочевников. То есть часть жилая, есть вот где спят. Есть часть как бы хозяйкина вокруг очага. Есть нежилая, где просто склад всяких вещей лежит и припасов. И есть предбанник, так сказать, где дрова складывают. В таком духе. Все это имело свое ритуальное обрядовое значение. Гостей клали в разные места, смотря по их статусу. Вот. И, например, были места в чуме, в которые баб не пускали. И даже снаружи не разрешали покорить. Считалось, что там, типа, мужская какая-то энергия. Кстати, почему-то женская обувь в... Я имею подозрение, почему. У немцев традиционно считалось нечистой. И для ее перевозки при перекочевке выделялись отдельные нарты. Интересно. Так и назывались. Поганые сани. Буквально.
Поганые сами.
Интересно. Я подозреваю, что дело тут в как бы страхе перед менструацией. Вот, потому что у очень многих народов есть нечто подобное. У цыган, кстати, такая же фигня. Вроде того, что женщине в период кровотечения не разрешается ходить на второй этаж. Потому что иначе все как бы будет под ней, и все запомоится. Ну, в общем, вы поняли, это дикие представления. Оставшиеся с первобытной поры, но факт то, что, видимо, оно как-то на ум перешло. Да. На чем, раз мебели никакой нет, на чем, собственно, жить-то? Вот я сейчас в кресле сижу, а ты на чем?
Я в кресле сижу.
Ну, да. все у нас оседлые, все сидят в кресле. В степи кочевники сидят на войлоках, а на крайнем севере, в том числе и у немцев, сидят, во-первых, на циновках, которые специально плелись из ивовых прутьев. Которые как бы такие основные. Сверху этих циновок еще циновки, которые из сухого камыша и прочих подходящих трав. А вот на уже эти циновки оленьи шкуры, специально выделанные, чтобы на них сидеть, спать и вообще пребывать, так сказать. Покрываемся еще одной шкурой вместо одеяла, под голову кладем подушку. Изначально это был просто мешок тоже из шкуры. В, так сказать, 19 веке у русских для подушек специально покупался хлопок, хлопчатобумажный какой-нибудь материал. Ну, ситец, например. Что-нибудь подешевле, из которого специально шили подушки. Потому что, сами понимаете, спать на мохнатой подушке — это сомнительное удовольствие. Постоянно ее переворачиваете, потому что нагревается под щекой. Вот. А на ситцевые подушки как раз хорошо. Использовался также специальный полог вместо двери. Полог был разный для лета и для зимы.
Для зимы потеплее?
Ну, понятно, для зимы теплая шкура, а для лета просто из тряпки. Но оставлять летом открытым было нельзя. По той же причине, по которой, помнишь, у нас тоже был полог на даче.
Да, да. Потому что налетают незамедлительно.
Потому что
съедят. Мухи, комары.
Да. Моментально. Это у нас еще, мы в лесу жили, у нас, конечно, комарья была, будь здоров, но если бы мы с тобой побывали вот у немцев летом, я тебя уверяю, те комары бы показали за ерунду.
Да.
То есть там, ну, тупо съедят. В буквальном смысле помирить можно. Да. Значит, что еще из, так сказать, утвари-то внутри? Котел на крюке. Могла быть всякая посуда, в основном вымененная вот у русских. Кое-что делалось из бересты, из той же самой. Кое-что делалось из выделанных шкур на манер бурдюков и прочего, насколько я понимаю, таких вот. Но в целом с утварью все очень как бы простенько и скромненько, потому что кочевой образ жизни. И опять же, учитывая, что он кочевой, еще у черта на рогах. Это вон в Великой Степи хорошо кочевать, потому что куда ни плюнь, везде какие-нибудь развитые страны по сторонам. Можно выменить себе чашки, ложки и тому подобное, и питаться. Вот. Тут приходилось вырезать из дерева плошки и миски, вот, вырезать из дерева ложки и питаться вот супами и отварным мясом. Что интересно, у немцев мясо первое блюдо, а суп второе.
Mm-hmm.
То есть предполагается, что сначала варится мясо, его достают при помощи специальной двузубой вилки кулинарной и распределяют по, так сказать, присутствующим. Опять же, по почетности. А бульон заправляют, допустим, ржаной мукой и некоторое время еще поваривают, потом подают его на второе блюдо, его все сидят, хлебают или пьют так из мисок. Вот такая вот, непростая жизнь была внутри чума. Что еще можно сказать напоследок, так сказать? Ели часто строганину. Зимой это было типичным делом, то есть просто наловленную рыбу. Иногда, знаешь, как было... Был как бы лов летний, а был лов зимний. Когда, например, могли рыбу вытаскивать сетью из-под льда. Знаешь, каким образом?
Каким же?
Делали две лунки, как бы В одну при помощи шеста с крюком запихиваем, значит, конец сети и подталкиваем его к второй лунке. Оттуда его крюком, соответственно, выловят. И, значит, орудуя из, вот, с двух концов, мы можем так зачерпнуть сидящую там рыбу в теплом месте. И ее, собственно, всю и по это. Таким же методом, каким запихивали сеть под воду, извлечь оттуда. Бросаем ее прямо вот так вот на лед. Вот, и она замерзшая будет храниться спокойненько.
Классно.
Мы ее ножичком струк. Вот, и так и жрем. Я такое пробовал, очень интересное дело. Особенно под водку.
Да, особенно, кто бы сомневался.
Особенно если есть черный перец еще и соль. Как я уже говорил, основным методом кулинарии было варенье. Ну, в смысле, варка, я хотел сказать. Которая применялась как для того, чтобы сварить мясо, так и для того, чтобы сделать суп. Если мяса не было, ну, совсем нищие попались немцы, то, что называл малоленные. Это плохо.
Угу.
Те на костях делали суп. А рога, кстати, когда вот эти вот молодых оленей их отчекрыживали, чтобы больше не росли.
Тоже в суп.
Тоже в суп, и так жрать тоже было можно.
Угу. То есть они что, они их разваривать надо или как?
Не обязательно. Там такие хрящевые есть основания, где много кровеносных сосудов. Их можно было так, как бы слегка ее опалив от лишней ткани, и ее так жрать.
Понятно, понятно.
Вот. Соответственно, мороженое мясо вообще было распространенной едой, его и тоже так отстругивали и съедали, просто потому что, когда, допустим, осенью, решив, что зимой как бы может случиться бескормица, и лучше часть оленей определить в пищу, то, что не сжиралось сразу, чтобы не стухло, закапывалось в, как бы, в яму и присыпалось землей немножко. Оно там не тухло, а просто замерзало. И вот его как раз путают с капальхемом, это не то. Капальхем так не делают, он летом делается. Вот, а это просто мороженое мясо, которое достают и едят. Таким же образом, например, могли заготовить моржа, вот, который в Гренландии. Кстати, Трамп там все, раздумал уже воевать Гренландию-то.
Да там непонятно.
Короче, в Гренландии моржей таким образом замораживают, а потом достают и потребляют. Помимо уже упомянувшихся уток и гусей, потребляли гагар. Вот у меня, помнишь, дома стоит на книжной полке чучело?
А-а-а.
Это моей бабушке, твоей тетушке, какой-то охотник впарил тоже с северов. Черт
гагару.
Знает, почему он решил, что ей именно это нужно. Факт то, что гагара до сих пор стоит, я ее периодически протираю.
Да, гагара симпатичная, надо сказать, там гагара, ну, такая. Да.
Крупная, да, такая.
Крупненькая,
как, да. Как живая.
Очень нажористая, была, наверное, была.
Да, соответственно, немцы вот их и потребляли традиционно. Сову снежную тоже. И даже поганую птицу поморника, которую многие другие не едят.
Mm-hmm.
Вот эти вот, которые нападают, значит, и утаскивают яйца и детеныши у всяких других. А, кстати, про яйца. Яйца гусиные традиционно собирались в период, когда их там несут весной, и употреблялись. В некоторых родов немцев считалось, что употреблять сырое яйцо грех, надо обязательно его сварить в крутую.
Интересно.
Какой-то тоже очень древний обычно, но они часто жрали их просто так, сырьем выпивали. А некоторые, вот видишь, да, считали, что нужно либо его испечь в золе, вот, либо отварить. И иначе есть нельзя. Чаек по той же причине не жрали.
Mm-hmm.
Потому что табу. Они священные. Вот, представьте
интересно.
Себе.
Да. Да, интересно.
Битых гусей, когда их вот в период линьки. Их завяливали.
У-у-у.
Да, то есть солили и сушили. Вот так вот. В случае, когда полная жопа и есть нечего, пускали на мясо в том числе собак. Да, ну, потому что жить захочешь, не так еще раскорячишься. В качестве консервов использовался и жир всяких там тюленей и моржей, который вытапливался и, значит, в таких бочонках содержался. Он не особо портится. Вот, поэтому его могли использовать для заправки супов или так есть, для всяких технических надобностей тоже. Вот. В том, что касается рыбы, ее солили, причем солили в основном в ямах. Постепенно эту традицию заменила засолка в бочках, купленных у русских. То есть, когда просто рыбу очистили от чешуи, потрошили, клали, посыпали солью, следующей и так далее. Сильно ее не солили, она получалась довольно вонючей. Вот. И был также способ делания типа сюрстреминга. Mm-hmm. То есть слегка присаливаем рыбу, и она потом квасится. Это был тоже традиционный способ экономить дорогую соль. А икру, как ты думаешь, ели?
Не знаю, ели?
Ели, да. Причем считалось, что самая лучшая икра – это всякая озерная.
Озерная?
Да, да, да. Особенно считалось, что хорошая икра у сига и омуля. Вот на Байкале омуль живет, это я знаю. Вот, какой у них там омуль, я уж не в курсе. Вот. Но байкальский омуль, да, у вот монголов считался тоже за отличную вещь, и икра его тоже хорошую. Так что я вполне немцев могу понять. Были у них свои традиции. Например, гадание на спинном нерве осетра.
На спинном нерве? А как это?
Ну, у него же нет костей, он же хрящевой. Он древний, рыб-то.
А что, как гадать-то, думаю, расскажи.
Кидаем вверх и смотрим, каким образом он упадет.
Ага, оригинально.
Значит, как упал, значит, такова будет дальше наша рыбная ловля. А могли бы, кстати, и в пищу его пустить. Ну ладно, я уже извини. И, разумеется, торговля. Торговля с русскими придала немцам замечательную вещь, такую как хлеб. Хлеб иногда привозили вот прям готовый караваями.
Ага.
В тех местах, где было недалеко. Кроме того, на этом специализировались некоторые коми. Коми там вообще, которые жили рядом с немцами, здорово как бы свои интересы блюли, водку продавали, хлеб пекли, короче, всячески обслуживали соседушек экономически.
Классно.
Да, но это было для богатых, потому что понятно, что везти целые караваи хрен знает куда, это будет денег стоить больших. Поэтому в основном типичный немец покупал мешок ржаной муки. Мешок ржаной муки использовался для того, чтобы, во-первых, добривать суп из жирного бульона, а во-вторых, чтобы делать лепешки, те самые на крови. Ну или не на крови, а так тоже можно. Короче, факт то, что муку жрать можно разными способами. Болтушку делать, например, из нее. Если даже не варить, просто в воде разболтал, похлебал, уже вроде как поел.
Mm-hmm.
Типичным для немцев с 17 века стал такой замечательный русский продукт, как сухарь. Я вот сейчас насушил ржаных сухарей из хлеба, посолил их адыгейской солью, употребляю их по нескольку с супом и прочей едой.
Какой-то домнин гурман.
Ну, слушай, тут дело не в гурмане, потому что я что-то решил, что это лучший способ употреблять хлеб, потому что свежий хлеб плохо усваивается, а сухой хлеб, вот как раз съел сухарик, и ладно, я думаю, что это мне будет полезнее, чем так его жрать. Факт тот, что сухари в мешках у немцев были таким вот как бы запасом, как у Робинзона Крузо примерно, до тех пор, пока он там не научился хлеб выращивать. А самым крутым в смысле пекарных русских изделий, знаешь, что было?
Что же?
Тульский пряник.
Ух ты, это да. Только выторговать можно его.
Это да, это богатые на всякие шкуры соболей, значит, выменивали пряники. Это считалось за мега просто еду, то есть это как Кока-Колу в Советском Союзе пить примерно было. И это прямо поднимало их авторитет на будь здоров, какой уровень. Хлебопечение, в принципе, они сами тоже освоили, просто его использовали относительно редко из-за того, что муки как бы было мало, вот, а всего остального. Вы вообще обратите внимание, что вот, например, пельмени, да, это блюдо мы позаимствовали, вот я сегодня как раз ел пельмени перед этим, как раз у коми и удмуртов вот этой вот публики, которая между нами и немцами тогда была. Почему так? Потому что для них мука, купленная у русских, была вещью дорогой, и из нее надо было как можно меньше потратить. А мясо, сало и грибы, которых в лесах они добывали, было до задницы. Вот поэтому-то мы имеем наш пельмень, в котором фарша много, а теста должно быть традиционно мало. Вот. Потому что вот коми и удмурты, пермяки нас к этому приучили. Какие у них были условия. По этой же причине у немцев тоже хлеб был прям редкостью и прочим. Чай тоже мы их приучили пить. В основном вот этот плиточный, да, который дешевый. Плиточный? Из которого... Ну, смотри, вот есть чай байховый, который мы в магазине покупаем. Которые россыпью. А есть да. Плиточные, которые, когда его ферментируют, его прессуют в такую плиту, которую нарезают на квадратики и в таком духе продают. При ферментации.
Вот такой вот они и используют.
Такой много кто использует. Например, плиточный чай употребляют зеленый. Это, я имею в виду чай-то. Плиточный чай употребляют, например, вот на юге Киргизии. На севере Киргизии пьют черный чай байховый, как вот в России. Вот. А на юге плиточный, как в кочевой зоне.
Интересно.
Вот этот монгольский сутей цай, помнишь, я упоминал? Который с маслом, молоком, салом, мукой и солью. Вот он тоже обычно из плиточного делается, потому что считается, что более дорогой чай, на это переводить как бы, ну, странно просто было бы. Также плиточным чаем на всяких островах Тихого океана барыжили как дешевым. И они там к нему привыкли. Ну, так вот. И поэтому, короче, чай, как и для всех, вот, помните, у Джека Лондона был рассказ «Лига стариков», где старый имбер из племени «Белая рыба» говорил, что мы очень любили пить чай. Но когда у нас не хватало чаю, это было очень плохо. Мы становились скупы на беседу и скоры на гнев. Потому что я вот тоже просто люблю очень чай, постоянно его пью. Вот,
Хочешь причефириной?
Ну, потому что вот народы, как бы, степной и лесной зоны, они вот либо на чай, либо на водку. Что-то одно. Лучше уж чай пусть пьют. Чай, соответственно, считался за очень статусный и крутой напиток, который нужно было обязательно употреблять зимой в люто чефирном виде. То есть брался этот котел основной, в который закидывались плитки чаю и долго-долго кипятили, периодически снимая с огня, а потом подвешивая обратно. То есть, таким образом, его подрывая, а это производит, сами понимаете, что. Чефир получается, то есть у вас у вас начинается разложение кофеина на всякие другие интересные вещества, танина и прочего. Вот, отчего Например, у вас будет расслабление некоторой мускулатуры, и вы вскоре побежите куда-нибудь в кусты до ветру.
Да.
От этого. Короче, в общем, вы понимаете, что при житии на севере чай это тем более замечательная вещь. Так что чай прям супер популярен был у немцев тогда и остается до сих пор. Вот. Завозили мы в том числе с 17-18 века и табак. Да. Табачина у немцев тоже пошел в ход. Это была махорка, которую выращивали неподалеку. Напоминаю, махорка это отдельный вид табаку, потому что то, что мы курим, допустим, в трубке, это виргинский табак. То, что вы курите в сигаретах, я, честно, не берусь идентифицировать. Но насчет трубочного табаку я, по крайней мере, еще относительно уверен. Так вот, махорка это другой вид табака, который, в общем-то, дрянной, но зато он растет у нас, в России. А не в Виргинии. И вот эту вот самую махорку у нас им поставляли вместе с трубками. Но поскольку трубки это все-таки трубки, немцы наладились нюхать табак. Смешивая растертую в ступке махорку с золой от ивового дерева. Я, честно, не знаю, что там с этой золой от ивового дерева, потому что я в молодости нюхал табак, растертый вместе с мятой и другими травами. От этого нюханья я изначально думал, вот как здорово. Купишь табакерку и месяц нюхаешь потихонечку. Вдруг обратил внимание, что купишь табакерочку и два дня нюхаешь, а потом уже новая табакерочка. И я понял, что с этим пора завязывать. Бросить было трудно, неделю пальцы дрожали. Да. Так что не это, не берите пример с немцев, вот, не делайте, как они. Кстати, они употребляли табак в виде жевательного и типа снюса, то есть закладывая его за губу. Это все тоже вредное, приводит к раку и прочему. Впрочем, немцы тогда жили столько, что рак был наименьший.
Да, да. На третьей странице списка, от чего помирить можно.
Да, из их проблем. Типичная проблема была, например, сибирская язва.
Ага.
Потому что, как вы понимаете, они в Сибири, и у них бывает действительно сибирская язва. Среди всего этого крупного скота вокруг вы можете понять, что вообще крупный рогатый скот это самый главный, в общем-то, канал попадания всякой заразы к человеку. Поэтому, да, сибирская язва была проблемой прям сильной тогда и остается, в общем, сильной и сейчас. Но сейчас, конечно, у немцев дела идут на лад. Как я уже сказал, их вон число все прибывает, их 50 тысяч человек, это прям супер круто на уровне других народов, которые вымирают, разбегаются. Вот. А немцы, видите, процветают, оленей разводятся, и если не сопьются, то все будет хорошо. Про современных немцев говорят, что они очень любят кушать макароны. Ну, понятно, потому что для них это, в общем, экзотика, поэтому вот, макароны они кушают очень охотно. Рис тоже, кстати, для них очень популярен.
По той же самой причине.
Да, да. Короче, пожелаем удачи немцам и, так сказать, порадуемся за них, что они прекрасно пережили и новое время, и всякие прочие неприятности, не спились, не разбежались, не разбрелись и чувствуют себя отлично. И на этой позитивной ноте будем заканчивать.
Да, обстоятельный, Домнин, рассказ сегодня ты нам сделал про немцев, за что тебе благодарность. Ну, а мы, как и обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Липкало, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, комраду с ником Эсидберн, Виткус и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа во ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм, приходите и туда. Там тоже происходят разные интересные вещи. Ну и, Домнин, давай напомним про твое выступление.
Да, через неделю, 29 июня, в Hidden Bar про всякие летучие тарелки, дирижбамбели и реактивные ранцы. Приходите, будет интересно.
Да, ну а мы будем закругляться и перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 609-й выпуск подкаста Hobby Talks. И с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!